Добрый день, мы начинаем программу «Дифирамб». Здесь у микрофона Ксения Ларина, а у другого микрофона напротив меня режиссер, писатель и человек Владимир Мирзоев. Здрасте, Владимир Владимирович.
Здрасте, Ксения.
Привет, привет. Володь, ну, значит, у нас такое получится по формату расширенное особое мнение, поскольку невозможно делать вид, что мы в какой-то колбе под названием «Великое искусство», да, а колбу взорвали уже давным-давно, искусство ошметками висит на деревьях в виде почти уже полудохлых тел. Ужасно все это наблюдать. Но, тем не менее, случаются и праздники. Я хотела с праздников начать. А праздник случился буквально вот на днях. 2 февраля исполнилось 5 лет Гоголь-центру. Это первый юбилей молодого театра, который сегодня отмечает этот праздник без главного режиссера. Вот как бы это мы назовем? Что это такое?
Ну, как корабль назовешь, так он и поплывет, да. Это вполне себе в духе Гоголя ситуация. Абсурдная, смешная и страшная в то же время. В жанре макабр все происходит. Вот. Я могу сказать только одно, что я очень сочувствую коллективу театра и Кириллу, и его коллегам. И чувствую себя бессильным. Я не понимаю, как помочь, я не понимаю, чем помочь и что могло бы помочь в этой ситуации. Потому что вот эта машинка кафкианская, судебная, в которую они угодили, она, похоже, работает просто сама по себе и сама для себя. Никак не сообразуясь с интересами общества. Никаким образом вообще. Она просто какая-то автономная сущность, страшная.
Но, тем не менее, обрати внимание, что все свои самые безумные и кровожадные решения они принимают, основываясь на якобы общественном запросе, общественном мнении, общественном движении навстречу.
Ну, я в это не верю.
Практически от имени трудящихся.
Я в это не верю. Я думаю, что они бредят, я думаю, что они неправильно слышат этот запрос, если они его слышат, да, если какой-то запрос реально существует. Я думаю, что он, проходя сквозь многочисленные стены, выстроенные между системой и обществом, этот запрос многократно искажается, как бы превращается в какой-то шум вместо смысла. Вот, поэтому я не вижу этого вокруг себя. Я живу в обществе, соприкасаюсь с разными людьми, с людьми разных взглядов, да, и никакой ожесточенности, кровожадности, никакого желания кого-то там наказывать, да, или кого-то ловить, или кого-то в качестве примера сжигать на кострах, я вокруг себя не вижу. Этого нет в обществе совсем.
Так вот же тогда такое ощущение, что подавляющее большинство все безумные решения.
Нет, то, что...
И войны, и бить пятую колонну, и искать врагов.
Ну, мне кажется, что все это вдохновляется, инспирируется, провоцируется, вполне определенно инициируется тем слоем, который в этом заинтересован, или тем сословием, да, которое в этом заинтересовано. А само это сословие живет от общества изолированно, не понимает его нужд, не понимает его, не понимает актуальную историю, да, не чувствует ее, не понимает, куда общество развивается. Вот, и поскольку все инструменты у этого сословия, как угодно его называй, новые дворяне, силовики или новая аристократия, да, но мы понимаем, о чем мы говорим в целом. Оно неоднородно, но это именно новое сословие. Оно самоизолировалось, оно имеет свои специфические интересы, свой специфический образ жизни и свое целеполагание, у них свои задачи. Их задача сохранить свое добро, сохранить свой образ жизни и никаким образом не входить в контакт с другими слоями общества, с другими сословиями. Ну, я бы на их месте, видимо, чувствовал себя так же, да? Зачем нам со смердами, как бы, собственно, входить в контакт? Это неприятно, это тяжело, интеллектуально напряженно, если говорить речь об интеллигенции, а в других случаях это небезопасно, если говорить о люмпинизированной части общества, которая стремительно разрастается. Ну вот, так что, ну, их можно понять. Их можно понять, почему они хотят жить в депривации, в изоляции. Как бы я их понимаю.
Ну хорошо, а какой тогда выход можно предложить людям, которые хотят жить и творить? А это практически невозможно сегодня нормальному человеку. Это условия, в которых не растет ничего.
Нет, ну люди продолжают работать. Я с тобой здесь не соглашусь полностью, потому что люди находят пути самостоятельно вне государства создавать фильмы, создавать спектакли. Это сложно, но не невозможно. Ну, я уж не говорю о писателях и художниках, которые тоже самоизолируются. То есть, понимаешь, получается, что не только сословия, которые приходится назвать элитой, даже закавычив, да, но и другие сословия тоже изолируют себя. Они тоже не хотят вступать во взаимодействие с недружелюбной средой, понимаешь? Поэтому в обществе этот процесс идет по разным направлениям, да, то есть трещины возникают во всех направлениях. И поскольку в них еще вбиваются клинья изо всех сил, постоянно расшатывается как бы структура общества, да, вот вам пятая колонна, вот вам национал-предатели, а вот вам Крым наш, а вот вам не Крым наш, ну и так далее. То есть, вот вам Кавказ, а вот вам наше коренное население, вот вам прозападные, вот вам русские европейцы, а вот вам русские азиаты, да. То есть, идет расшатывание как бы государства, по сути, внутри себя. И этот процесс... Я думаю, что уже не остановить, попросту говоря. То есть раскол идет в головах людей. И этот раскол, он очень опасен для всех, для общества, для государства, которое практически выродилось в инструмент манипуляции, да, и обслуживания высшей касты. Вот. Но...
Процесс привыкания стремительно еще происходит.
Да, но
то, что казалось невозможным вчера, сегодня ты к этому привык. Это как бы предлагаемые обстоятельства, в которых ты существуешь, да?
Ты права, приходится адаптироваться. В том числе адаптируются и художники, в широком смысле слова художники. Они не могут не работать, они не могут не творить, да, это их природа. Если они перестают творить, они просто, ну, погибают, да, они перестают существовать как полноценные личности. Вот, поэтому они все равно продолжают свою работу осмысления реальности, осмысления истории, уходят в маргиналии, пишут книги, придумывают какие-то проекты комнатные, подвальные, да, ну, все это было, мы все это проходили, это все очень похоже на 70-е годы, на доперестроечные 80-е, я это помню прекрасно, вот, поэтому это до боли все знакомо, да, это внутренняя эмиграция, ну, а многие уезжают, кто чувствует, что должен находиться в другом, более спокойном пространстве, кто имеет эту возможность, они просто покидают страну.
А на твой взгляд, место искусства, ну, в частности, театра сегодня, где вообще? На периферии общественного сознания? Или все-таки здесь какое-то что-то вызревает, то, что может каким-то образом повлиять на текущую жизнь и на настроение в обществе?
Ты знаешь, я думаю, что влияет все, конечно, на ситуацию влияет все, любой осмысленный жест, любое высказывание как-то влияет, но вряд ли это может изменить ситуацию. То есть мы находимся в точке нашей истории, когда художественные высказывания любого масштаба не в состоянии повернуть общественное настроение, общественное сознание. То есть, мне кажется, это все уже работа на будущее.
Далекое будущее, которое будет уже не будет нас касаться.
Этого я не знаю. Ну, то, что говорят экономисты, ну, трезвые экономисты, да, они считают, что запас у этого типа экономики довольно большой, запас прочности, да, и эта стагнация может продолжаться довольно долго, это может продолжаться и 10, и 15 лет. Да, экономика будет сжиматься, народ будет нищать, количество людей, которые живут во внутренней эмиграции, будет нарастать, и количество иммигрантов будет нарастать, но, тем не менее, катастрофический сценарий не обязательно произойдет завтра, осуществится завтра. Может быть, пройдут еще 10, 20, 25 лет, прежде чем что-то повернется. Ну, для истории это одно мгновение, мы же это понимаем. Что такое 25 лет? Это одно мгновение. Да. Поэтому не в историческом плане это завтра. Но для наших жизней, конечно, это очень далеко.
Ну, а с другой стороны, наоборот, сейчас скорости совсем другие, не те, что были в прошлом веке, 20-м, страшном. Посмотрю вот к вопросу о привыкании. Там, не знаю, в начале 2000-х, когда Ходорковского посадили на 10 лет, и мы все эти годы, пока он сидел, это для нас был вот главный узник и человек, за которого боролись многие люди, гражданские, активные, и в том числе и представители творческой интеллигенции. Это было событие невероятное, важнейшее, трагическое, но событие важное в истории страны. Сегодня мы только успеваем за приговорами обвинительными. Только успеваем. Режиссеры, губернаторы, бывшие политики. Люди получают реальные сроки. Обычные люди, которые выходили на улицы, я имею в виду, начиная там с болотного процесса и заканчивая последними днями, когда мальчишек и девчонок хватают. А вот это что такое? Это проявление чего? Страха перед народом? Или наоборот, это акции устрашения и запугивания, чтобы страшно стало нам? На твой взгляд?
Ну, Ксюша...
Или это борьба реальная с коррупцией, с бандитизмом?
Ну, нет, конечно. Нет, конечно, это все демонстрация. Но это простая психология. Кто пугает, да? Кто становится агрессивным? Кто кричит? Кто пытается запугивать? Тот, кому страшно. Это одно и то же. Практически это и есть страх перед обществом, который выражает себя как насилие и запугивание. Это одно и то же. Это две стороны одной медали. Вот. Поэтому по мере того, как ситуация и политическая, и экономическая, и экзистенциальная, да, что, наверное, самым главным является, становится все более напряженной и безнадежной, да, количество этих процессов растет, количество неправосудных решений растет, машина сама себя как бы раскручивает, да, потому что это и есть выражение ее страха перед реальностью.
Ну, кстати, спектакль «Трибунал», который ты поставил в театре, в маленьком театре «Кураж» по Войновичу, и сильно, как я поняла, осовремененный, переписанный, наверное, да, под сегодняшние реалии, он сегодня еще больше, более актуальный, чем тогда, когда ты его выпускал.
Ну, да, это эскалацию остановить очень трудно. Но об этом говорят все историки и говорили. И люди, которые в 2003 году анализировали процесс Ходорковского, обращали внимание на то, что неправосудность и абсурдность этого процесса, она обязательно повлечет за собой дальнейшие события. И если это начинается, если суд перестает быть судом, то есть перестает быть правосудием, то остановить этот процесс невозможно. Это потеря невинности, которая не восстанавливается. И поэтому машинка, кавкианская машинка неправосудных решений, она работает и работает и работает. Горшочек варит, а остановить его невозможно.
Мы про это уже много говорили, и как-то все время хочется найти какой-то свет в конце туннеля. Хотя мне пришла в голову другая мысль, когда мы все время сравниваем, говорим про эту поговорку, да, свет в конце туннеля. Может быть, в туннель не стоит заходить вообще, заползать. Почему нас все время тянет в туннель, да? Но тем не менее, вот давай про тебя расскажем. Как у тебя получается оставаться человеком и режиссером?
Ксения, ну, просто в тот момент, когда у меня нет возможности работать в театре и в кино, я потихоньку что-нибудь пишу. И таким образом у меня нет ощущения, что я просто небо копчу и теряю, бездарно теряю время жизни, да. У меня есть какое-то самооправдание. И я на протяжении всей своей жизни что-то потихоньку пописывал, да, и как-то формировал свой стиль, свое представление о том, что мне интересно писать, что неинтересно. И вот это меня спасает, собственно, выручает как-то. Я не представляю себе, что было бы со мной, как бы я себя чувствовал, если бы у меня не было возможности заниматься литературой. Наверное, я был бы в глубокой депрессии. Если нет возможности ставить спектакли, нет возможности делать кино, а сейчас у меня паузы между моими проектами огромные получаются, просто огромные, то, наверное, да, я бы был в депрессии. Я понимаю людей, которые предпочитают адаптироваться, я имею в виду коллег своих, которые предпочитают даже к этим нечеловеческим условиям как-то адаптироваться и продолжать свою работу. Я их понимаю, я их не могу внутренне судить даже, не то что осуждать.
Ну, что ты имеешь в виду, приспосабливаются, просто остаются, что называется, пределы, или все-таки еще и пытаются вписаться в эту систему? Все-таки две разные вещи. Потому что можно остаться в профессии, мы такие случаи тоже знаем, слава тебе, Господи, и в советское время большинство людей так жили и работали. А можно быть, что называется, первым учеником, выдвигаться в первые ряды и делать карьеру на другом поприще. Вот тех, кто это делает, кто подписывает не те письма, которые подписываешь ты, а тот, кто становится доверенными лицами, тот, кто агитирует за эту власть, тот, кто присмыкается и публично признается в любви власти. Этих людей ты тоже не осуждаешь?
Ты знаешь, отчасти работа режиссера состоит в том, чтобы оправдать любого героя, да? Да. Вот когда берешь пьесу или сценарий, там же есть злодеи, есть святые, есть прекрасные люди, есть люди, которые совершают преступления там, и так далее. Но для того, чтобы поставить спектакль или снять фильм, ты должен в какой-то степени отождествиться с каждым из этих персонажей и оправдать его внутренне. Это и есть честная режиссура, это необходимо и актеру тоже. Да? Не может актер играть роль Раскольникова, если он его не оправдывает внутренне. Или даже какого-нибудь Карамазова-старшего, да? Или Смердякова. Просто ничего не получится, если он является только обвинителем своего героя. Поэтому, видимо, у меня какая-то профессиональная деформация, понимаешь? Я даже тех людей, о которых ты говоришь, я их оправдываю для себя внутренне. Я понимаю, с чем это связано. Я понимаю, что с ними происходит. Мне их жаль. Я им сочувствую.
Ты знаешь, я с тобой согласна. Для меня это все равно какие-то трагические фигуры остаются в искусстве. Особенно люди с большой биографией, с большим опытом профессиональным. Вообще, что называется, звезды первой величины. Ну, я имею в виду, прежде всего, конечно, не звезд эстрады, да, а именно представители творческой интеллигенции. Ну, опять же, мы вспоминаем советское время. Приходилось многими вещами поступаться, что называется, да. Но, тем не менее, театр был. Но это все ужасно, на самом деле. Вот как бы к этому спокойно относиться, ужасно. Ты знаешь, как Шахназаров. Вот Шахназаров был на «Дожде», вот мы с Ирой Петровской вспоминали про эту передачу, и заговорили там про цензуру. И он сказал, что я жил при цензуре, ничего страшного в ней нет. Конечно, это ужасно, сам факт ужасен, но жить можно, можно и жить, и работать, и творить. Так?
Ну да. Кроме того, есть люди, которые просто выбирают гибкую позицию, да, которые не приходят в прямое столкновение с системой, не пытаются ее критиковать, просто тихо делают свое дело, занимаются своей профессией. Таких людей очень много, и дай бог, чтобы их оставалось много, чтобы у них не было необходимости идти на какие-то жестокие компромиссы. Да, я очень им этого желаю.
Я, кстати, когда мы говорили о тебе, стоит напомнить, наверное, нашим слушателям, что две последних картины ты делал с помощью краудфандинга, да? Это фильм «Петрушка» и фильм «Ее звали Муму».
Да, ну, «Ее звали Муму» – это не краудфандинг. Это был продюсер, но все свои фильмы, практически все, начиная со «Знаков любви», мы делали только на частные деньги. Мы не обращались в Министерство культуры или в Фонд кино за финансовой помощью. Это наша принципиальная позиция с тех пор, как был погублен наш проект «Котлован» по Платонову. С этого момента он был обворован, погублен, и, в общем, мы...
Что ты, я забыла даже про это. Когда это было?
Ну, это был неосуществленный проект, это было давно, это, по-моему, 2004 год, если я не путаю. Угу. Вот, это грустная история, и с тех пор мы решили, что мы не будем сотрудничать с Министерством культуры, не будем искать возможность получить грант и так далее, и так далее. Ну, вот.
Ну и как это получается, это возможно?
Это возможно.
Жить без них возможно.
Ну, возможностей этих все меньше, да, потому что мы же понимаем, что ресурсы монополизированы, что количество состоятельных людей, которые готовы финансировать кинематограф независимый, да, их становится все меньше. Они уезжают или разоряются, или не хотят рисковать. Но это по-разному бывает. Но этот процесс тоже идет. Ситуация не улучшается. Правда, хорошая новость в том, что становится все дешевле камеры. Да? Сегодня можно и айфоном снять кино при желании, да, если сделать еще профессиональный звук. Качество изображения прекрасное. Вот, поэтому тут странный такой двунаправленный процесс. С одной стороны, кино на коленке сделать все проще, независимое, а с другой стороны, в России денег для него все меньше. Вот как хочешь, понимай, можно сказать, что тут и оптимистический есть момент.
Вот. Тут, как я понимаю, еще важный момент, что даже если ты снимаешь кино без них, да, ты все равно его не можешь нигде показать. Вот эта вот практика прокатных удостоверений, она вообще откуда взялась-то? У тебя вот есть прокатное удостоверение на твоей картине?
Да, конечно, мы получали всегда прокатное удостоверение. Mm-hmm. И, в общем, это не то, что всегда было легко и просто, но это не невозможно. Да? Если у тебя нет каких-то очевидных цензурных проблем, то...
Ну, подожди, получил ты прокатное удостоверение, а где прокат?
Ну, смотри, тут есть другая история, тут история экономическая. Чтобы пустить фильм в прокат, нужно потратить довольно большую сумму на маркетинг, начиная там от 200 тысяч долларов. А если у тебя вся картина стоит 150, понимаешь, да?
Понятно, я поняла.
Ну, просто это не имеет никакого смысла. То есть ты можешь показать... на двух экранах в фильме, в кинотеатре «Пионер» свой фильм, скажем, да, или еще в двух-трех артхаусных кинотеатрах. Но это не имеет никакого отношения к экономике, это не заработок. Поэтому остается, как ресурс, остается телевидение. За небольшие деньги, но фильм можно продать, там, допустим, на ТНТ в открытый mm-hmm. показ. Был когда-то закрытый показ. Да, на Первом канале, да, там тоже шли наши фильмы когда-то. Вот.
Давай, Павел, сейчас остановимся, у нас будет небольшой перерыв, потом продолжим дальше наш разговор.
Хорошо.
Я напомню, Владимир Мирзоев у нас. Возвращаемся в программу. Напомню, что сегодня у нас в гостях режиссер и писатель Владимир Мирзоев. Программу ведет Ксения Ларина. Мы говорим о грустном. Но, вернее, как-то хочется повернуть наш корабль в сторону рецептов для выживания творческих людей. И, собственно, рецепт один. Делать, что можно, да, что тебе позволяют, и что должен, и будь что будет, что называется. Вот по поводу кино я хотела продолжить эту тему, Володь. Все-таки тут какая-то есть загогулина. Я не очень понимаю, когда так случилось, что на сегодняшний день при отсутствии официальном запрете на цензуру у нас Министерство культуры стало главным цензором. Каким образом это и произошло? Как получилось, что люди вдруг оглянулись и вдруг увидели, что им уже нужно спрашивать разрешение на то, чтобы показать кино, да? Объявить день премьеры даже. У нас, смотри, уже даже премьеры отодвигают ради чего-нибудь другого. Вот последний эпизод с этим отзывом прокатного удостоверения у фильма «Смерть Сталина» – это, конечно, показательно. Это абсолютная уже официально введенная цензура. Это так? Как ты это расцениваешь?
Ну, конечно, это цензура, и по-другому и быть не может в наших обстоятельствах, потому что что такое цензура, что такое табу, ну, даже на обсценную лексику, на нецензурную лексику в кино. Сейчас не говорим про темы, не говорим про политически заостренные сюжеты, да, там про жанр сатиры, как бы это все опускаем, да. Что такое цензура, что такое табу? Это, собственно, возможность, попытка и желание управлять сознанием людей. Если я могу контролировать твое высказывание, твой язык, художественный или даже любую прямую речь, да, это значит, я претендую на то, чтобы управлять твоим сознанием.
Да, я с тобой согласна.
Все.
Почему тогда? Ну, подожди.
Тот тип режима, с которым мы имеем дело, не может, просто не хочет и не представляет себя по-другому. Да? Он должен управлять твоим сознанием. Он себя по-другому...
Я думаю, что ты мстишь. Им очень приятно будет такие слова услышать про себя. Что они, у них есть такие ресурсы, да, и такие таланты, и они такие всемогущие, что могут управлять твоим сознанием, твоим, моим и всех остальных граждан Российской Федерации. Мне кажется, что это не так. Ну, послушай, ведь есть же простые вещи. Кинотеатры у нас не государственные. У нас нет государственных кинотеатров. Это не государственные учреждения. Каким образом вообще кто-то может им диктовать, какое кино брать, какое не брать, когда объявлять премьеру, а когда не объявлять? Сколько процентов русского, а сколько не русского? Как это может быть? Почему все под этим прогибают?
Итак, кинотеатры – это бизнес.
Так.
У нас, ты считаешь, у нас для бизнеса частного созданы идеальные условия, в которых он себя чувствует защищенным, независимым и полноценным? Ну, о чем ты, Ксения? Ну,
да.
Все.
То есть приходится и тут считаться
как?
С этими капризами и прихотями.
Ну, а как? С любыми капризами. С любыми капризами и прихотями. С любыми. А как по-другому? Как они будут жить?
А как они могут управлять сознанием, не знаю, людей, которые умнее, которые умнее, мудрее, свободнее, в конце концов?
Эти люди...
Это они все тупые, несвободные, трусливые людишки, серые, неталантливые.
Ксения...
А ты талантливый человек, свободный.
Ксения, здесь пригодится рассказ про из жизни муравьев.
Давай.
Вот совершенно замечательная история. Есть ученые, которые специально занимаются муравьями. И вот эксперимент такого типа. Есть два муравейника, которые находятся в одинаковых условиях. Да? То есть терморегуляция, ну все, в лаборатории. Значит, а ты знаешь, что муравьи все имеют свои функции. Там есть пастухи, есть солдаты, и есть в том числе интеллигенция.
Творческая интеллигенция.
Интеллигенция, да. Муравьи, которые распространяют информацию. Муравьи-коммуникаторы. Вот так устроен муравейник. Суть эксперимента, о котором я говорю, в следующем. Значит, они пометили все эти касты, да, муравьиные ученые, выловили всю интеллигенцию и пересадили ее в другой муравейник, который располагается рядом в тех же условиях. Тот муравейник, который лишился своей интеллигенции, через некоторое время погиб.
Почему?
Потому что невозможно, без интеллектуалов не может существовать муравейник. Конечно, ты можешь сказать, что человеческое общество, наш человейник, да, он устроен гораздо сложнее, он устроен, в нем есть свои особенности, свои законы и так далее, и так далее. Но парадоксально, да, мы увидели, как однажды самоуничтожился Советский Союз. И я берусь утверждать, что единственная причина, или главная причина, вернее, по которой это произошло, это то, что интеллигенция отчасти уехала, отчасти ушла во внутреннюю эмиграцию и просто изолировала себя от государственных институтов.
Так.
Вот это и было,
я понимаю, про что
это и было единственной причиной геополитической катастрофы.
А на сегодняшний день возможно повторение такого?
Именно это
и только с Россией.
Именно это и происходит сейчас. Люди уходят во внутреннюю эмиграцию, потому что не хотят, чтобы манипулировали их сознанием, не хотят быть несвободными, остаются свободными внутри своей головы или уезжают. И произойдет это опять.
То есть страна развалится.
Я не знаю, что будет, да, но никакие экономические, политические, внешнеполитические аргументы здесь не при чем.
Минуточку. Давай-ка вспомним тогда другую историю, другой период. После 17-го года, да, из России выслали, сами уехали, расстреляли, уничтожили, повесили, заткнули рот, посадили. Ну, практически, вот, не знаю, сколько, можно сказать, это 80% русской интеллигенции на тот момент, да? И что? 70 лет существовала, между прочим, страна под названием Советский Союз. Это большой срок.
Но ты не забывай, что, во-первых, после революции сюда приехали многие-многие леваки зарубежные. Огромное количество инженеров, интеллектуалов приехало в Россию. Кроме того, была создана советская интеллигенция. Вспомни ИФЛИ, например, да? Вот. Кроме того, оставались еще научные школы, которые передавали знания вот этим молодым людям, которые приезжали порой из глубинки, поступали на рабфак. Вот мой дед приехал из Киева, поступил на рабфак, да, стал заниматься ядерной физикой в итоге. Наверное, он бы не мог получить эту профессию, если бы не было революции. И многие так чувствовали себя. Многие крестьянские дети, дети, так сказать, низшего сословия, смогли стать интеллигенцией. На это потребовалось время, но эти социальные лифты работали.
Ну, это от породы не зависит?
Все нет, равно. Конечно. Это зависит от культуры, конечно.
И от того, кто был до тебя, тоже не зависит?
Нет, это зависит, если мы говорим о семье, это зависит до той степени, до какой семья влиятельна. Да? Mm-hmm. Потому что есть культура семьи, есть культура общества. Иногда они находятся в противоречии. Иногда в очень простой семье рождается гениальный ребенок. И если у него есть доступ к знанию, к хорошей школе, к высшему учебному заведению, с ним все будет хорошо.
Понятно. Но, тем не менее, значит, советская интеллигенция, это же... Ну, ты же не отнесешь, там, не знаю, Булгакова или того же Платонова к советской интеллигенции. Так про них не скажешь, что это советские писатели.
Ну, конечно, но тем не менее я могу назвать целый ряд писателей, авторов, да, которые были сформированы уже в новой ситуации. И мы тоже знаем их имена. И это все уже, собственно, советская интеллигенция. Угу. Так что нет.
Есть советская и антисоветская.
Нет, но я сейчас говорю об интеллигенции. Я не говорю о людях, которые... об интеллектуалах, которые просто занимаются каким-то интеллектуальным трудом. Да? Я говорю об интеллигенции, то есть о людях, у которых кроме профессии есть еще этика, определенная позиция внутренняя, да, которая не противоречит гуманизму, которая не противоречит вот этому высокому званию, да, русского интеллигента.
На сегодняшний день эта каста еще осталась, на твой взгляд?
Конечно. Но они, еще раз, большинство уехало или ушло во внутреннюю эмиграцию. То есть на поверхности, да, среди действующих людей, их не так много. Они есть, конечно, но их не так много. Не так много, как было бы необходимо для нашего человейника, понимаешь?
Ну, а что мешает нынешней власти, которая достаточно спокойно себя чувствует, вот уже сколько лет, почти 20 лет скоро будет, как у власти один человек, ну и один и тот же режим. Что им мешает создать свою собственную интеллигенцию, как это было сделано при советской власти? Пока не получается. Это все какие-то отдельные кружки, несколько человек, которые, на мой взгляд, вот они походят на эти встречи, а потом не встречаются друг с другом нигде, потому что им неловко друг другу смотреть в глаза. Вот, собственно, и все. а никаких союзов новых или новой российской интеллигенции такой нет на сегодняшний день.
Ну, потому что должен быть дух свободы, должен быть проект, хотя бы утопический, каким был советский проект, да, но у людей же было долгое время ощущение, что они занимаются чем-то по-настоящему важным для мира, по-настоящему чем-то прекрасным. Без этого ощущения было бы невозможно, да, было бы невозможно жить и работать полноценно, неважно где, в науке или в искусстве. Только с этим ощущением можно стать интеллигентом. Ну, ты можешь сказать, что это была ошибка, но, тем не менее, это было добросовестное заблуждение, да, то есть люди не до конца понимали, да, куда ведет вся эта история. Долгое время не понимали.
Ну, не только не понимали, но еще и сдавали друг друга благополучно.
Ну, это уже к интеллигенции не имеет отношения.
Почему? Мы такие подписи иногда видим в каких-нибудь документах.
Это продажа.
И он тоже.
Это продажа. Это значит подписать контракт с Мефистофелем. Это означало. Угу. Может подписать и интеллигент, но после этого он уже меняет свою природу, да, он мутирует в какую-то другую сущность. Поэтому мы видели, как люди замолкали, как люди переставали быть художниками или начинали нести какую-то чушь собачью, а были приличные литераторы, скажем, да. Ну, все это огромное количество искаженных, деформированных биографий. Угу. Можно списками этих людей как бы перечислять. Но это грустно. Это грустно.
Володь, ты, как пассионарный человек, как активный гражданин, конечно, имеешь свое мнение и о политических событиях последних дней. И, кстати, и завтрашних дней в том числе. Мой вопрос простой. Ты на выборы пойдешь?
Нет.
Варум?
Не вижу своего кандидата среди кандидатов.
Только из-за этого? Или да. Еще какие-то есть причины?
Нет.
То есть, я так понимаю, что если бы Алексея бы Навального упустили, ты бы пошел бы за него.
Конечно, я бы за него проголосовал.
Почему?
Ну, потому что он мой кандидат. Я солидарен с его программой. Я слышу его, я понимаю, что он предлагает. Может быть, эта программа еще не развернута в полной мере и не до такой степени проработана, как это могло бы быть. Но, тем не менее, мне его многие пункты его программы мне близки. Прежде всего, мне нравится его некровожадность по отношению к нынешним элитам. Окей, поставим кавычки. Мне кажется, он прав в этом смысле. Нам, как обществу, необходим наш пакт Монклоа. Я с этим согласен. Потому что слишком далеко дело зашло. Слишком велик слой бенефициаров, и они не должны быть в ситуации, когда они боятся, а следовательно пугают.
Почему его не пустили, как ты думаешь?
Потому что он реальный...
Такую большую опасность?
Да, он реальный соперник. Я думаю, что у них были на этот счет свои данные у людей, которые считали. Потому что на выборы мэра же его пустили и даже помогли как бы поучаствовать в них. Да. Я думаю, что это был тест своего рода. Это, ну, как бы для властей придержащих, и для общества это был своего рода тест. И это были неплохие показатели, учитывая недопуск к СМИ и так далее.
Наверняка ты знаешь, да, что среди творческой интеллигенции, либеральной интеллигенции к Алексею Навальному существует и такое немножко отношение осторожное, мягкое, так выражаюсь, поскольку люди, многие обвиняют его в проявлениях национализма и вождизма, что типа будет еще почище Путина. Насколько тебе кажется вообще обоснованы вот такие подозрения в отношении Алексея?
Насчет национализма сразу отвергаю, это не так. Что касается, ну, мое мнение, да, что касается вождизма, ну, я думаю, что да, конечно, большая часть общества, в том числе и либеральная часть общества, не настроена на харизматичного лидера, да, то есть кажется, что это вообще какой-то уже изжитый сюжет, что необходимы институты, что никакой вождь нам не поможет, да, как обществу, что необходимо...
Но, тем не менее, все равно каждый раз сплачиваются вокруг вождя.
Ну, да.
А это... не вокруг идеи.
Ну, это же матрица, да, это же матрица, которая работала столетиями, поэтому было бы странно, если бы она, эта матрица, тут же была отменена. Ее нужно прожить какой-то период в истории без этого, без царя, без, так сказать, единолично принимающего решение монарха, как бы он ни назывался, да, президент или как-то по-другому. Надо прожить какой-то кусок истории и увидеть, что это тоже работает. Но пока у нас такого куска в истории не было, потому что, строго говоря, Ельцин тоже был монархом в итоге.
Безусловно, и был народным героем какой-то период времени, вот первый, вот. Ельцин первого срока, да?
Да.
Это действительно был народный герой.
Да.
И, кстати, вызывал огромное уважение у людей, у граждан, именно тем, что он, как мне кажется, да, что я его уважала в то время, первое, это то, что он ломал себя вместе с системой,
да?
Он из себя ее выкорчевывал. И это, конечно, вызывало невероятное уважение.
Да, согласен.
Просто молодец.
Вот, поэтому,
хорошо,
да,
тем не менее.
Поэтому, я вот чуть-чуть продолжу, прости.
Да,
поэтому,
да.
Коль скоро мы опять живем при монархии, неважно, что она переназвалась, люди думают о том, что монархия неэффективна, что она мешает построить институты действующие, работающие, что она мешает создать просто рабочую модель, которая будет на пользу обществу. И они не хотят харизматичного лидера. Вот и все. Поэтому такое отношение к Алексею Навальному.
А, на твой взгляд, чего ему не хватает как политику для победы? Ну, я, есть, допустим, да, что у него зеленая улица, и ему дали возможность работать и жить на благо общества. Вот что бы ты ему посоветовал как политику?
Я бы ему посоветовал исторических условий для этого.
Первое. Да.
Все.
Больше ничего?
Нет. Все остальное, я думаю, он обретет попутно. Да? То есть для того, чтобы стать действующим политиком и научиться чему-то внутри этого процесса, нужно выйти на политическую сцену. Пока Алексей находится за кулисами или в репетиционном зале, скажем так. Он пока не вышел на большую политическую сцену. А без того, чтобы на нее выйти, невозможно почувствовать зал, невозможно почувствовать сюжет. Вот.
Зато на сцене работают, между прочим, и не менее яркие персонажи на сегодняшний день. Вот, не знаю, вот кумир многих представителей интеллигенции Григорий Алексеевич Явлинский. Он сегодня, по-моему, в прекрасной форме, остроумен, прекрасно формулирует, вообще как-то очень яркий. Ксения Собчак, которая появилась неожиданно с большой претензией на политическую карьеру. И, по сути, она говорит эти же вещи и декларирует те же вещи, что и Алексей Навальный. Чем тебя не устраивает?
Ну, я бы хотел, чтобы они посоревновались с Навальным, да. Вот и
ну,
все.
Никаких
претензий, да. Но, коль скоро не допустили по-настоящему активного, серьезного кандидата, я думаю, что они, как либеральные кандидаты, должны были учесть эту ситуацию, да, и сказать, что... как коллеги и как единомышленники сказать, что, извините, но мы не можем в такой ситуации работать. Это нечестно. Все.
То есть должны были снять свои кандидатуры.
Я думаю, что да. Я думаю, что да. Должны были как единомышленники проявить солидарность.
Ну так подожди. Хорошо. Они сняли. И что осталось?
И все?
Все равно есть видимость конкуренции. Она все равно осталась такой же. Есть там условный Жириновский, условный этот Грудинин, появившийся неожиданно. Борис Титов, который тоже претендует на роль лидера либеральной части общества. Вот тебе, пожалуйста. Весь спектр мне не присутствует. Обойдемся без Явлинских, Навальных и Собчак.
Ксения, ключевое слово «видимость». Видимость. Ну вот я боюсь, что уже вот даже на этом историческом витке видимости недостаточно. Все-таки огромная часть общества, которое чувствует себя русскими европейцами, внутренне требует своего представительства. Они сейчас никак не представлены ни в парламенте, ни во властных институтах по-настоящему. Поэтому нет. Видимость создавать можно долго, но не всегда.
Понятно, что это выборы... скорее, действительно, как ты сравниваешь с спектаклем, и действительно это скорее такой вот спектакль постановочный с распределенными ролями и персонажами. Понятно, кто будет главным героем, кто будет везде белым и кто будет к нации. Но я опять же возвращаюсь к началу нашего разговора. Нация будет приветствовать своего вождя, так же, как она приветствовала его 5 лет назад, или когда он последний раз выбирал. Каждый раз, когда он выходит к нации, нация кричит ему «Ура!».
Ну вот, наверное, все-таки не стоит говорить обо всем населении, да? Ну, разные институции называют разные цифры, да? Как сегодня выглядит российское общество? Анализ очень разнится. Сколько этих русских европейцев? 30% или 14%? Не знаю. Все, мне кажется, все очень запутано в смысле статистики. Но даже если тех, о ком мы говорим, да, их всего лишь 14 или 15 или 17 миллионов, все равно это огромная группа населения, огромная, гигантская. А главное, что это те самые интеллигентные муравьи, которые, без которых муравейник не живет, попросту говоря. Вот в чем фокус.
Вот вся наша беседа сегодня на этом строится. Я все время пытаюсь сказать Мирзоеву, что нас мало, а он все время пытается убедить меня в том, что нас много. Да?
Много.
Доказательств не предъявил. Это только твои ощущения.
Нет, а история про муравейник тебя не убедила никак? Но она, по-моему, очень красноречивая такая. Ну, правда, прям звучит как притча.
Ну, кто там говорил про Францию, да, что если Францию покинет 100 интеллектуалов, то страна перестанет быть страной.
Вот.
Страна исчезнет, да?
Вот и я о том же. Вот и я о том же.
Мы не сказали про то, что сегодня занимается... ты сказал, что ты пишешь сейчас. У тебя наверняка после этого внутренняя миграция появится какая-нибудь новая книжка. Но, тем не менее, я бы хотела, чтобы еще и как режиссер театральный, как кинорежиссер действующий Владимир Мирзоев бы существовал. Поэтому я хочу в конце программы напомнить о тех спектаклях, которые сегодня идут в Москве, твои. Это что? Это «Алианна» в «Рамте», да?
Да, это «Алианна» на малой сцене «Рамта», это «Безумный день» в театре Вахтангова, это «Вишневый сад» в театре имени Пушкина, это «На всякого мудреца» довольно простоты в театре на Таганке. Таганка, которая имени Любимова.
Но это уже немало. Поэтому, дорогие друзья, если вы хотите продолжить общение с Владимиром Мирзоевым, сходите на его спектакли. Он там тоже многое вам чего хорошего и умного расскажет. Володь, огромное тебе спасибо.
Спасибо, Ксюша.
Желаю выжить и все использовать на благо искусства. Обязательно это будет. Ничего не пропадет.
Я постараюсь.
Спасибо.
Спасибо тебе.